Свежее утро на радио «Спутник».
Бейс.
Узнали, да? Queen Bee, Beyoncé отмечает сегодня день рождения на радио «Спутник» по этому поводу. Ну, пятница же, решили устроить праздник. Мы эфир ведем вместе с Алексеем Тимофеевым. И привет. Сегодня у нас, знаете ли, кто в гостях? Музыкальный продюсер телеканала TVM Channel Денис Соколов. Здравствуйте, Денис.
Денис, привет.
Привет. А все-то думали, что Beyoncé в гости придет, да?
Ну, я не знаю, кстати.
Не шумела.
Она, да, написала, что пока. Ну, пока занята. Ну, человека день рождения. Слушайте, наверное, неприлично, да, говорить, сколько девушке лет.
Почему? Давай скажем.
До 70 можно, до 70 можно.
Да? Потом... Бейонсе, мне кажется, не парится этим. То есть мы скажем, что 39 лет исполняется. Ну, кто бы мог подумать, как прекрасно она выглядит, согласитесь, да? Угу. Не, не соглашаетесь?
Нет, но, наверное...
Что значит, наверное?
Я-то небольшой просто поклонник.
Коллеги восхищаются и завидуют, Алексей.
Наверное.
Мужчины, ну, вот, видимо, кроме тебя, мечтают, вздыхают, когда на нее смотрят, понимаешь? Девушки стараются делать такой же макияж, понимаешь, выглядеть так же, как Бейонсе. Называют ее эталоном стильной звезды. Не просто вот так тебе звезды, а стильной звезды. Ее еще называют самой успешной певицей современности. Но я вот, кстати, по поводу самой успешной, не знаю, мне кажется, что это не какая-то одна певица, да, Денис? Самой успешной можно назвать целую плеяду певиц, поэтому и к каждому сказать, это самая успешная певица, чтобы никого не обижать.
От года к году категории меняются, кто-то об успешности судит по каким-то хит-парадам, кто-то по каким-то доходам.
А вы вот почему судите? Вот как тут успешная певица или неуспешная Бейонсе?
Ну, смотрите, как сотрудник телеканала я, естественно, сужу по неким показателям формата, да.
Ну-ка.
Ну, то есть, если, условно говоря, у артиста нет клипа, но много концертов, канал, он...
Неинтересен.
Неинтересен, да.
Но у нее с клипами-то все хорошо.
У нее с клипами все хорошо, да. Другое дело, что есть законодательство российское, которое, например, не позволяет половине современных клипов вообще появляться в телеэфире.
За счет голых тел, употребления и сцен насилия?
У нас нет, на самом деле там категории гораздо больше. Сейчас, условно говоря, известные нам грубые жесты, да, которые мы показываем руками, наказываются Роскомнадзором.
То есть... Если я сейчас показывал режиссеру, так нельзя?
Нет, нет, нет.
Если... Вот так можно. Так если можно. Ты в средний палец покажешь,
то это уже...
Я Насте?
Да. Ну, никогда. Хорошо. Мне, хорошо. Тебе, мне,
вот
да.
Это... Нет, здесь-то никого хорошо, никто не накажет, да. А вот в телеэфире, если это появится, то все, люди уже блюрят. То есть блюрят, как-то по-русски будет, замазывают.
Да, понятно, да.
Да.
Размывают.
Да. Так, присутствие брендов, которые сейчас во всех видеоклипах, присутствие там каких-то очень, скажем так, неуставных отношений, которые тоже достаточно популярны в современных клипах, большое количество какого-то негатива, за счет которого сейчас артисты неплохо двигаются в интернете, потому что негатив — это одно из таких, ну, цепких, скажем, один из цепких факторов, который привлекает.
Обращает, хайпануть, да, по-новому вот это называется?
Ну, да? Отнесем это к той же категории, да. Но на самом деле, вот как есть законы интернета, да, независимо от того, написал человек в комментарии в YouTube положительное или отрицательное, главное, он написал. То есть,
ну, да, да.
Вот это вот работает, лишь бы было...
Упоминание.
Лишь бы было упоминание, да. Лишь бы было какое-то движение, все равно какое, хорошо или плохо. Зачастую на негативе строятся целые паблики ВКонтакте, целые артисты, известные даже российские артисты, которые зачастую выпускают очень странные клипы, которые невозможно трезво оценить как музыку или как творчество.
Ну, мне кажется, мы должны это воспринимать, ну, как бы нейтрально, по меньшей мере. Потому что возбуждаться на то, что какой-то... Вот сейчас скандал был с этим российским рэповцем Моргенштерном. Значит, он что-то ляпнул, какой-то учитель возбудился, начал по этому поводу жаловаться... Слушайте, ну давайте жаловаться тогда на актера, играющего Раскольникова, да, что он выводит какую-то теорию и еще совершает преступление. Ну, то есть мы обижаемся на какие-то образы, не только мы, но и ведомства осознанные. Они не воспринимают это как часть игры. это воспринимается как некое такое, ну, очеловечивание происходит этих образов, оживление, витализация.
Вы что-то...
Мы не
на
туда.
Такие серьезные да. темы. Да. Вы на такие серьезные темы. Я хотел с вами про Бейонсе поговорить. Что такое? Что?
Я посмотрел и удивился, что она одна из двух певиц, которые смогли покорить чарты в 90-е, 2000-е, 2010-е и 2020-е.
А вот ты понимаешь,
годы.
За счет чего?
Вот ты... Ну, наверное, нет. Но она действительно красотка. Она, у нее неплохие песни. У
да
нее,
мало
нее,
ли красоток. Вот, Денис, вы понимаете, почему? Почему Бейонсе? Что там-то как-то такая музыка, что прям цепляет, прям так цепляет. Такие клипы, которые цепляют. Красотка. Ну, мало в Голливуде красоток.
Ну, это же целая система, целая индустрия, условно говоря. Это крупнейшие лейблы, которые завязаны с крупнейшими компаниями менеджментом, оказывающими услугами менеджмента, с крупнейшими рекламодателями, что-то я с утра прямо, с крупнейшими концертными площадками. То есть это огромная система обязательств, так называемая индустрия. Многим кажется, что музыкальная индустрия — это что-то из разряда выпустил песню в Apple Music или Spotify, и вдруг тебе позвонили и позвали на концерт. На самом деле нет. Огромная...
Почему на самом деле нет? Так не бывает. Что так не бывает? Вот Алексей споет, в YouTube мы повесим, и может здесь набрать миллион просмотров. Ну что, думаете, не позвонить?
Тем более здесь много ресторанов неподалеку, да, могут позвонить и сказать. Вы сегодня к нам заходили за кофе, спойте у нас.
Ой, как вы цинично. Ну,
нет, ну верно, все верно. Но все равно вопрос остается. Денис, вот серьезно. Слушайте, 4 десятилетия песни Бейонсе в топах. При этом, как бы технология, вот та самая машина, о которой вы говорите, она все равно так или иначе, ну, если не общедоступна, то доступна. Ну, то есть, типа, у каждой звезды так или иначе есть возможность заказать себе этого продюсера, чтобы он сочинил музыку, этого аранжировщика, этого автора текстов, этого режиссера, чтобы он снял клип и так далее. То есть, как бы, ну, так или иначе, все в правах равны. Но все равно кто-то выстреливает, у кого-то получается. Не видите тут какой-то...
Да, и вот как Леша говорит, что на протяжении длительного времени не просто выстреливает, а на протяжении десятилетий вот она держится.
Ну, смотрите, вот здесь говорят 4 десятилетия. Это же просто чудеса статистики, потому что вот 2020 мы уже относим к новому десятилетию.
Ну, верно.
Нет, уже получается как бы вроде бы 40 лет, хотя ей всего-то 39.
Нет, да. Нет, 90-е, нулевые...
В 90-х она была еще совсем девочкой в составе Destiny's Child.
В 97-м году был Destiny's Child, и поэтому то в песне в 97-м году, покорившая хит-парады, мы можем отнести к десятилетию 90-х годов.
Ну, то есть, вот да, так. Мы 3 года считаем за целые 10 лет, потом нулевые понятно, 10-е понятно, и вот 20-е только начались.
Да.
Ага. Поэтому как бы...
Это все равно много. Да, значит, с 97-го по 2020-й находиться в топах, ну, это
смотрите,
все равно
есть,
много.
Есть Шер, который до сих пор...
Не, это понятно, есть такие, да, есть...
Михаил Шуфутинский, мы вспоминали 3 сентября Михаила Шуфутинского.
А все, сегодня уже все.
Сегодня
4-е. Сегодня можем вспомнить, например, Биби Кинга, потому что он один из основоположников R&B, если я правильно понимаю. Можете объяснить, чем цепляет людей вот эта музыка R&B? То, что мне не очень понятно. Чем зацепил Биби Кинг и почему называют сейчас Бейонсе представительницей R&B? Я не очень понимаю. Мне кажется, между ними очень большая разница в музыкальном плане, нет?
Ритм-н-блюз, понятные какие-то мелодики, которые непонятны, скажем, русским людям, которые воспитывались совсем на других аккордах. Да? И какие-то, скажем, законы этнические, которые совсем не свойственны нам, непонятны нам. Ну и смотрите, артистов называют успешными, и мы сразу проецируем это, будто бы это слушают миллионы, миллиарды людей. На самом деле это все начинается всегда с небольшого сообщества, 100, 200, 300 человек, какая-то 1000 человек. То есть вообще говорят, что для успеха артисту нужны преданные 1000 человек. Которые придут на его концерт, купят записи. И, в принципе, по европейским даже масштабам, да и по российским, если у тебя есть 1000 фанатов, и это значит, что любой твой видеоролик будет просмотрен первый день 1000 раз на YouTube, значит, эти ребята разошлют всем своим друзьям. Вот, то есть и Бейонс, и Биби Кинг, они все начинали с небольших заведений, с небольших звукозаписывающих компаний, с небольших телеканалов. Ну, таким образом воспитывается целое поколение, да, на... У людей появляются дети, у детей...
Я просто подумал еще, знаете, о чем? Вот мы вот это вот про хронологию 40 лет мы так вместили в 20, да, с большой натяжкой. Но, в общем, в статистике все равно-то это так и останется. Просто Destiny's Child и время появления Destiny's Child — это такой рассвет вот продюсерских проектов, да? Это и Backstreet Boys, и, значит, вот эти мальчуковые группы, девчачьи группы, Spice Girls и так... и так далее. То есть нечто искусственно созданное для привлечения заработка.
Ну, смотрите, это же было и в 70-е, то есть были легендарные группы ритм-н-блюзовые, джаз-роковые и рок-группы, собранные менеджерами, даже менеджерами звукозаписывающих компаний. Например, там вчера по проекту мне пришлось копать историю классической музыки, и в Британии создавались целые лейблы для того, чтобы перерабатывать классику, ее... скажем, продавать на компакт-дисках, да, под эти лейблы собирались целые симфонические оркестры. То есть это тоже продюсерский проект. Все, что есть для коммерческих, там, скажем, целей, это все продюсерские проекты. Просто мы стали воспринимать 90-е как время продюсерских проектов, потому что появились понятные нам доступные крупные телеканалы, которые смотрели все.
Ну, да.
Крупные радиостанции, да, которые слушали все. Сейчас как раз вот такое время, когда сколько артиста нового не крути, о нем не узнает миллион человек. Угу. То есть даже Моргенштерна мы знаем все, но вот...
Скажем... Я не знаю. Но я не знаю. И более того, если бы вот не было вот этого скандала, то я еще меньше бы о нем знал.
Вот как раз это артист, который на негативе строит всю свою карьеру. Ага. Потому что если он будет делать что-то позитивное, хорошее, прокатят...
Спас котенка, понимаешь? Да. Ну и что? Да. Моргенштерн спас котенка.
Скажут, все спасают, да, котят, и что?
Да. А Моргенштерн назвал учеников рабами сразу. О, ничего себе, что, кто, кто-то, о чем, что он сказал?
Как давайте он так, давайте так. Вот серьезно. Вот, да. А я должен, вот правда, серьезный вопрос. Я должен знать Моргенштерна вот это?
Но мы опять с Бейонсе. А я Бейонсе должен знать, если это...
Это хороший вопрос. А я тебе скажу, почему, да, почему я его задаю. Потому что иногда есть такие исполнители... Неважно, ты должен или ты не должен. Вот ты знаешь. Вот сейчас нам Анастасия включит исполнителя, и ты знаешь, понимаешь, хотя не должен.
А ну-ка. Да, ну это знаю я, конечно.
Понимаешь, да, к чему? Да. А вот ты должен знать Бейонсе. Ты должен знать Морген, что там?
Да, Моргенштерн. Но, да, но типа мы сейчас с Денисом тоже
смотрите, никто никому ничего не должен,
да,
во-первых.
Да, а почему тогда так получается, что Тину Тернер-то мы знаем?
Просто мы воспитывались на времени, когда у нас было два телеканала и три радиостанции. И Тина Тернер просто была успешным артистом успешного лейбла.
То есть нам ее навязали.
Да.
А Бейонсе?
Просто так получилось, что Тина Тернер, безусловно, талантлива.
А, то есть навязали и талантливо.
Навязали вот талант. Потому что есть же артисты, например, 10 лет назад, если мы вспомним, что было 10 лет назад, пресса навязывала нам множество артистов и говорили, что это надежда российской индустрии или надежда мировой. Где они все? Нет,
но, или могли еще написать «Русская Бейонсе»,
да,
вот этого.
Сколько
тоже
было
вот
русских Мадонн.
Да, да, русская Мадонна.
Это правда.
И кто-то из них остался, кто действительно как-то вот верит в музыку, экспериментирует. Ведь, например, успех Бейонсе — это не только потому, что она талантлива, но и потому, что отец у нее много лет работал в звукозаписывающей индустрии. То есть он знал, как, куда ребенка...
А муж продюсер?
И муж продюсер в том числе. То есть один, одно на другое. Успех состоит из множества маленьких успехов.
Я просто подумал, знаете, это ведь такие претензии предъявляют русскому шоу-бизу, что вот эти все известные имена, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, значит, Николай Басков и так далее, вот они находятся на олимпе русского шоу-бизнеса 94 года. И за счет того, что они 94 года выступают и завоевывают золотые граммофоны, песни года и прочее-прочее, молодые таланты не могут пробиться. Потому что вот они сели на это и никого туда не пускают. Вот на этой царь горы, да, сталкивают всех, кто или мешают, или, ну, в общем, разные всякие истории. Вот можно ли сказать про американский шоу-бизнес и про карьеру Бейонсе Ноулс, что тоже, в общем-то, слушай, 39 лет, из них 30 она поет и популярна. странно.
Типа, что не она... пора ли освободить не... ли
да,
место
не вообще? Да, не пора ли вообще, да, как-то...
Ну, смотрите, она не занимает ничем места. Множество артистов в Америке, в мире возникает, достигает вершин чартов. Чартов просто много. Это в России у нас да. считается, что есть два чарта. Одной известной радиостанции и одного известного интернет-портала, что больше чартов нет. На самом деле, система показателей-то гораздо больше. Да и в России больше нет этого... этой пирамиды, которая нам кажется. Вот есть психологический возраст человека 25 лет, когда он перестает воспринимать все новое. Ему кажется, что все его артисты любимые вот, будут всегда вечные. И мы, в принципе, замерли где-то сознанием, ну, взрослые люди, мы в смысле, где-то вот в 2000-х, когда нам надоело смотреть телевизор, потому что там одни и те же люди крутят. И надоело слушать радиостанцию, у нас появились свои дела какие-то, и... У нас в сознании это замерло. У нас осталась любимая музыка, и у нас осталась вот эта пирамида, что у нас есть Алла Пугачева, и больше никого нет. На самом деле нет. У Аллы Пугачевой песен в чартах не было уже много-много лет.
Да, это правда, да.
Даже песни были, которые даже не изданы в Apple Music, хотя они крутились на каких-то небольших радиостанциях. На радиостанциях крутятся только старые ее песни в основном. Ну, как старые, скажем. Свежее 10 лет ничего особо не крутится, а то и 15.
А Филипп Киркоров пытается подстраиваться под конъюнктуру там современную.
Именно потому, что он понимает, что, в принципе, да. этого треугольника больше не существует. Вот поэтому он пытается...
То есть вот это вот про 25 лет, этого больше не существует? Или существует? Потому что я только приготовился спорить.
Нет.
Или уточнять.
Существует, но пирамиды нет. То есть это...
Просто она в нашем сознании осталась.
Да.
Объясните мне, пожалуйста, про... Мне вот стало интересно. То есть человек, который старше 25 лет, по-вашему, у музыкальных продюсеров, он ничего нового не воспринимает. В каком смысле? Новые артисты же появляются, их слушают люди гораздо старше, там, чем 25 лет.
Смотрите, есть удивительный...
Может,
образом...
просто мелодика та же или что?
Нет, есть просто психологический возраст человека. Человек заканчивает, в принципе, свое физическое развитие, ну, останавливается в нем, да, пик у него 25 лет. После этого организм, скажем, не растет больше. Ну, и в сознании такая же история. То есть все... Первая любовь, она до 25, там, первые эмоции, они до 25.
Если сейчас нас слушает Стас Михайлов, то он, значит, почесывает волосатую грудь через расстегнутую рубашку, говорит, да я покорил, значит, взялся, ну, условно, из ниоткуда и покорил, условно, 40+, завоевал их сердца, забрал.
Вот, он обращается к ним как к юным. Как к любимым. Нет, это есть, конечно, множество исключений. Имеется в виду, мы всегда удивляемся, почему есть куча людей, которые будут слушать группу «Руки вверх» до самой старости. Или «Ласковый май», ведь появляется много новых.
А что вы привели в пример? Зачем? Там «Руки вверх», «Ласковый май», «Абба», пожалуйста.
«Абба».
Да, то есть, знаешь, говорит, вы будете слушать там вот то, что...
Нет, это действительно, это хорошая история про «Ласковый май». Знаете, я в подмосковном городе как-то летом шел с женой, мы идем, и пятиэтажки, хрущевочки, и вот открытое окно, лето, прекрасная погода, и оттуда орет, значит, Юра Шатунов про... «Розовый вечер», я уж не помню там или да, и я подумал, блин, слушай, «Продиджи», значит, появилась, распалась, Курт Кобейн, я не знаю, там, «Юту» по-прежнему существуют, ну, например, да, там, не знаю, то есть огромное количество гениальных музыкантов появилось, распалось, что-то там, кто-то умер, кто-то еще, кого-то застрелили. А у человека спустя 40 лет, понимаешь, из окон, и он кайфует. То есть там кто-то, видимо, или прибирался, знаешь, убирается.
Отличная
там,
вообще тема.
Музыку.
Я вот как раз у музыкального продюсера хочу спросить, знаете ли, в одном известном фильме, который называется «Попса», возможно, вы смотрели.
Да.
Там ведь, я так понимаю, что... главная героиня, мне кажется, ее писали с образа как раз Пугачевой упомянутой, ну, я могу ошибаться, главная героиня говорит, послушайте меня, людям нужны два притопа, три прихлопа, а вот со своей умной музыкой иди в переход, там таких много. Это, вы думаете, она, это есть отношение к правде вот в ее словах? Правдивые это слова или не очень? Потому что «Ласковый май», там два притопа, три прихлопа, их можно слушать, да, ты убираешь, ты готовишь,
и главное, что,
ты,
знаешь,
что угодно делаешь.
Прости, пожалуйста, и главное, что ведь они не знают той предыстории, о которой мы знаем, что это дети из детского дома.
Да
в общем,
не, им все равно, да.
Просто у них был первый поцелуй под «Ласковый май», поэтому для них эта музыка всегда будет новой, свежей. Нет, есть же, скажем, музыка это не что-то, это не какая-то коробка, где внутри свои правила. То есть, если музыкальный проект создается для того, чтобы гастролировать по маленьким площадкам регионов, то понятно, что толку там, делать какую-то сложную музыку. То есть, как раз этот фильм «Попса», он даже про другие времена, которые, в принципе, уже закончились. Потому что люди по-другому начинают воспринимать музыку, артистов, люди уже не столь наивны.
Все, нужна, все-таки сложность нужна теперь уже такая.
Есть множество людей, которым сложность нужна. Есть множество людей, которым сложность не нужна. Мы же все разные абсолютно. Любой артист, который создает трек и композицию, который пишет музыку, он всегда задается вопросом, а как же мне раскрутиться-то? А на самом деле не надо раскручиваться. Нужно найти сначала 10 своих слушателей, потом 100 своих слушателей.
Дойти до тысячи, в общем.
Дойти до тысячи, и все это будет расти. Потому что многие артисты до сих пор вот тоже существуют в том сознании 90-х, 2000-х, когда тебе обязательно нужно написать что-то хитовое, чтобы попасть на радио, чтобы попасть на телек, чтобы что-то потом произошло. И многие даже там берут у инвесторов какие-то деньги, чтобы попасть на телек-радио. Но ничего не происходит, потому что люди уже не так слушают радио. Радио уже не самая главная история. Сейчас ТикТок создает хиты во всем мире. Соцсети создают. А радио приходится уже крутить, уже раскрученные в интернете какие-то тренды, какие-то хиты. То есть все поменялось местами. Поэтому нет таких законов, как в кинофильме «Попса». Они есть, когда, скажем, мы хотим создать какой-то проект, скажем, который будет гастролировать на Черноморском побережье. Вот там нам зачем сложная музыка? Там нужно что-то веселое, этническое, про любовь.
Ничего там не нужно. Там есть песня Натали, которая... Вот я отдыхал в этом году в Крыму, похвастаюсь. И, значит, идешь по набережной, а там, ну, музыканты. И вот он, Натали. И вот я думаю, он поет эту Натали, но в какой раз вот он поет эту песню Натали, понимаешь? Это тоже, в общем, какая-то для меня...
Думаешь, ему поднадоело?
Думаю. Думаю, что уже нет. Что это, ну, типа, есть солнце, море, там, я дышу и пою песню Натали. Это вот из единой какой-то системы координат.
А вот по поводу простой и сложной музыки. Я сейчас попрошу Алмаза включить. Объясните им, пожалуйста. На ваш взгляд, простая или сложная музыка? Вот это у Рианны. На мой взгляд, очень простая. Но при этом завоевала там, весь мир. Понимаешь?
Знаете,
три прихлопа.
Это забавно, когда... То есть она простая в понимании, здесь простая мелодия. Но когда продюсер пытается взять и создать что-то похожее, он понимает, что это невероятно сложно создать что-то похожее.
Почему?
Сложнее всего создать что-то простое. Чтобы это захватило сердца, умы, чтобы это вызывало какие-то эмоции. Когда ты строишь дом, который тебе кажется простым, квадратным, ты понимаешь, что он не простой, не квадратный.
Да. Ага. Хорошо. То, что надо начинать с 10 поклонников, это я уяснил, и музыка все-таки должна быть простой, потому что вы говорите, у каждого есть свой слушатель. Ну, послушай, мы говорим о популярной музыки. То есть не должно быть 10. Они все хотят, чтобы у них не 10, не 1000 была, да? Они хотят, чтобы миллионы слушали.
Десятки миллионов в Ютубе, естественно.
Да, они хотят десятки задача. Миллионов, то есть мы понимаем. То есть...
Ну, смотрите, что мы называем популярной музыкой. Например, если люди существуют в рамках академической музыки, для них популярна одна музыка. Если они существуют и являются фанатами корейской поп-музыки, для них популярна другая музыка. В Китае вообще другие музыкальные сервисы, а в Таджикистане вообще другая музыкальная культура, где не знают, кто такой Моргенштерн. То есть, поэтому на любой вопрос всегда должно быть уточнение территории. Для Москвы, например, Москва настолько разный город, что здесь можно играть любую музыку, и ты будешь востребован. Просто не обязательно считать, что тебе нужно попасть на радио. Радио уже, в принципе, не главная история. Самая главная история для артиста — это прямое соприкосновение со своей аудиторией. Это концерты, это какая-то...
Смотрите, а здесь не возвращается ли все к самому началу?
Возвращается.
Говорили, да? Говорили, уже не важно, даешь ты концерты или не даешь концерты, главное, сколько дисков ты выпустил. А потом, а сейчас вы говорите, нет, подождите, сейчас не радио, не диски, сейчас надо вернуться обратно к концертам. Все идет как-то по кругу в музыкальной индустрии.
Ну да, все развивается циклично. Смотрите, история компакт-дисков — это вообще история звукозаписывающих компаний, которые зачастую платят артисту, как продюсерскому проекту, какие-то маленькие деньги, и артист, получая какую-то звезду, там, скажем, в России, да, или какой-то золотой диск, вообще не получает денег за это. Да, он получает популярность, он на хайпе.
А скажем. Это не одно и то же? популярность и денег получает.
Нет, ну, нет.
Где вы видели бедных популярных? Я вот,
да, слушаю, их очень много.
Егор Крид в какой-то момент своей карьеры, написав хит, понимаешь, который звучал из каждого утюга, и, потому что он нравился, 2 притопа, 3 прихлопа, понимаешь? При этом, как мы знаем, по его словам, собственно, он недополучал гонорар.
Угу. То есть можно его встретить лейбл здесь где-нибудь?
Ну нет, здесь мы его с тобой не встретим.
Нельзя встретить его в какой-нибудь забегаловке вот здесь вот.
Ну все относительно, правда? Слушай, условно, знаешь, как градация, типа много или мало. Вот популярности много, соответственно, денег ты должен получать, например, там 10 миллионов рублей в месяц получает продюсер, который использует твою песню, тебя, твой образ, а тебе платят 30 тысяч рублей.
Давай посчитаем немножко деньги, пока будут идти новости в нашем эфире. Да, через 3 минуты вернемся.